بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد следующая глава в книге Рияду Салихин, Бабу Хифзи Сир, глава о сохранении тайны. И приводит автор сначала аят «Вауфу биль ахд иннал ахда кана масъула». Выполняйте договоры, поистине о договорах вас спросят. И хадис от Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху Та'ля Ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна мин ашарри наси инда Аллахи манзилат на йома аль-Кияма, ар-раджуль юфзи аль-мар'ати ва туфзи илейхи сумма йеншуру сирраха». Поистине, из худших людей перед Аллахом в судный день по своему положению. Ар-раджуля юфзи иляль-мар'ати ва туфзи илейхи. Это мужчина, который имеет со своей женщиной близость, и женщина, которая имеет с ним близость, то есть со своей женой близость, и она с ним имеет близость, а потом он начинает распространять среди людей ее тайны. Хадис, который передал имам Муслим. Так глава называется «О сохранении тайны Хивзу Сир». Сир – тайна. Тайна. Сир – это тайна между двумя людьми, то есть когда один человек доверяет своему товарищу что-то, тебе нельзя, харам, распространяться об этом, распространять его тайну, разглашать ее или кому-то рассказывать о ней. Причем, вне зависимости от того, этот человек, который тебе что-то поведал, сказал тебе, не говори, это тайна, или он не сказал, но действия его указывают на то, что он не хочет, чтобы ты об этом рассказывал, либо сама ситуация, то есть сама тема того, что он тебе доверил, указывает на то, что об этом нельзя рассказывать. Пример первого, когда человек говорит тебе словами, да, говоря о чем-то, прям тебе и говорит словами, что не рассказывай, это тайна, или говорит, это амана, это эманет, это аманат, да, не рассказывай никому об этом. Второе мы сказали, если его действия при этом, которые он совершает, указывают на то, что это тайна. То есть, например, он тебе рассказывает что-то, а при этом озирается по сторонам, нет ли никого, кто может услышать, чтобы никто не услышал другой. Это указывает, хоть тебе он и не сказал, что это амана, не рассказывай, но это указывает на то, что он не хочет, чтобы ты разглашал эту тайну, что это нечто тайное. И третье, это когда само положение или сама тема указывает на то, что это секрет, что об этом нельзя рассказывать. То есть, например, такие вещи тебе рассказал брат, которые любой человек стесняется, если об этом расскажут другим людям. Такие темы, которые может вызвать его смущение, если об этом люди узнают. Подобные всякие вещи. Тут уже ясно, хоть тебе он и не сказал, что не говори, и хоть он там и не оборачивался, не озирался, но сама тема такова, что понятно, что это не нужно рассказывать, нельзя об этом рассказывать. И автор привел в качестве довода аят, и выполняйте договоры, поистине о договорах спрашивают. То есть, если ты о чем-то договорился с кем-то и обещал что-то, вне зависимости от того, договорился ли ты языком с ним словесно, или, может быть, ты словами ничего не сказал, но сама ситуация была такова, что было понятно, что это договор. Хорошо? Тогда нужно выполнять договор, потому что Аллах Субхану Тааля спросит об этом. К выполнению договоров относится также и соблюдение условий в договорах. Например, если у тебя есть договор купли-продажи, или договор аренды, или еще какой-то другой договор, или договор залог, например, ты оставляешь. И при этом какие-то условия оговариваются в договоре. Эти условия нужно выполнять. Это тоже относится к выполнению договоров. И даже договоры, которые проходят между мусульманами и неверными, их тоже нужно выполнять. Если мусульмане заключают договоры с кафирами, при мусульманское государство заключает государство государством кафиров договор, мусульмане обязаны выполнять договор. При этом три ситуации возможны в договорах с кафирами. Их разъясняет Аллах Субхану ва Тааля в суре Тауба. Первая ситуация – это когда кафиры выполняют договор, который заключили с нами. Если они его продолжают выполнять добросовестно, то мы обязаны выполнять этот договор. Хорошо? Второй случай, когда они нарушают договор, заключенный с нами. То есть берут и вероломно его нарушают. Их нарушение договора означает прекращение ими самими же действия этого договора. Значит, мы уже тоже нарушаем договор, потому что договора уже нет. Потому что они, которые нарушили его. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Тауба: «Ля тукатилуна кауман накасу айманахум». Почему бы вам не сразиться с людьми, которые нарушают свои клятвы? И третий случай договора с кафирами — это когда они не нарушают договора, вернее, еще не нарушили договора. Но ситуация такова, что есть весьма весомые опасения, не просто какие-то иллюзорные опасения, а весьма весомые опасения, реальные опасения, что они нарушат договор. То есть все указано на то, что они нарушат. Они его еще не нарушили, но нарушат. Есть страх, что они нарушат, реальный страх. В таком случае как быть? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вайма тахафанна мин каумин хияна, фамбиз илейхим аля сава». А если боитесь от народа, с которым у вас договор, из кафиров, вероломного нарушения договора, так, в таком случае бросьте им их договор так, чтобы вы оказались в одинаковом положении. То есть, это не значит, что я боюсь от них нарушения договора и могу на них напасть вероломно, без предупреждения. Нет. Я сначала должен их уведомить о том, что отныне договор между нами и ними прекращается. Потом, когда мы оказываемся в одинаковом положении, то есть и они знают, и мы знаем, что договор уже не действует, и мы знаем, что договор уже не действует, после этого мы уже имеем право нападать на них. Хорошо? То есть суть того, что мы сказали, вся сводится к тому, что если есть какие-то условия в договорах или условия между людьми, в чем-то они обусловились, то это тоже относится к выполнению договоров, и это нужно делать. Поэтому даже те же служащие, если они поступают куда-то на работу и заключают договор о том, что они будут выполнять такие-то задания и требования, они должны выполнять. Хорошо, если работодатель, предположим, при заключении, при взятии на работу ставит какие-то условия, и ты соглашаешься на эти условия, ты должен их выполнять. Если он говорит, что работа с 8 до 6, предположим, и ты соглашаешься на это, идешь на работу, значит, ты должен выполнять. Потому что это договор, о договорах спрашивают. Потом привел хадис Абу Саид аль-Худри, радиаллаху тааля ан. Абу Саид аль-Худри, его звали. Вчера, да? Задание было вчера? Или это давно было? Так, Абу Саид аль-Худри, радиаллаху тааля ан, Саад ибн Умайр ибн Синан, который рассказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине худшие люди перед Аллахом по своему статусу в судный день – это люди, которые имеют близость со своими женами, а потом разглашают тайны своих жен». Или наоборот, она разглашает тайну своего мужа. Каким образом? Имеет близость половую со своей женой, какие-то отношения, потом начинает рассказывать: «Вот вчера я так и так сделал своей женой, и так, хорошо». Алиязу билля. Получается, что человек, которого там не было, как будто он там был, то есть слушающий, как будто бы он между ними в постели был. Алиязу билля. Сообщает вещи, которые являются тайной, которые бы жена ни за что не хотела, чтобы кто-то другой знал. Это ее сокровенная тайна. То же самое и женщина тоже. Может рассказывать своим подружкам: «Вот муж мой так сделал, и так сделал, и так». Хорошо. Все это харам. Это харам, это не разрешается, и такие люди, они из худших людей по своему положению перед Аллахом в судный день. Такие тайные, интимные вещи, они должны оставаться в домах, должны оставаться в постели, они должны выходить из дома. Их нужно оберегать, чтобы никто из людей не узнавал о них. Если ты будешь оберегать тайну своего брата, то тогда Аллах Субхану Таля будет оберегать твои тайны. Если ты прикроешь брата, то Аллах Субхану Таля прикроет тебя. Потому что аль-джаза мин джинсиль амаль, потому что деяние, воздаяние за него такое же, как деяние, такого же вида. Еще следующий хадис от Абдулла ибн Умара, который сказал, что Умар, когда Хафса осталась без мужа, муж Хафса умер, он встретил Усмана. И рассказывает Умар Далаху Тааля: «Я встретил Усмана ибн Аффана и предложил ему жениться на Хафсе», то есть на своей дочери. Отсюда мы делаем вывод, что предлагать, когда отец предлагает кому-то жениться на его дочери, что в этом нет ничего постыдного, ничего зазорного. Более того, если человек переживает за свою дочь, и хочет, чтобы она вышла за праведного человека, искать ему праведного мужа, это хорошо, в этом нет ничего зазорного и стыдного. Так он встретил Усмана ибн Аффана и предложил ему жениться на своей дочери Хафсе. Умар говорит: я сказал ему, иншиата анкахтука Хафсата бинта Умара, если хочешь, я женю тебя на Хафсе, дочери Умара. Он сказал, то есть Усман, санзуру фи амри, я подумаю. Прошло несколько дней, говорит он, потом я снова, он меня встретил, то есть Усман встретил Умара и говорит: «Кад бадали алля тазаводжу йоми хаза». Нет, я понял так, что мне сейчас пока не надо жениться. Так сказал Усман. Потом Умар продолжает свой рассказ. «Фалякиту Абу Бакрин и Саддик». «Факульту аншита анкахтака Хафсата бинта Умар». Встретил Абу Бакра Саддика и сказал: «Если хочешь, я тебя женю на Хафсе, дочери Умара». Фасламат Абу Бакр фалям ярджи илья шейян. Абу Бакр промолчал и вообще мне ничего не сказал. Вообще ничего не ответил. Факунту алейхи ауджада минни аля Усман. Я, говорит, на него разозлился даже больше, чем на Усмана. Тот хоть сказал: подумаю. Абу Бакр Садик вообще промолчал, ничего не сказал. Фалябисту ля яли. Он говорит: и прошло несколько дней. И потом к ней посватался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть к Хафсе. «Фанкахтуха ияху». И я женил ее на пророке. То есть выдал ее замуж за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Фалякияни Абу Бакрин факал, ля'аллака ваджадта алейя хина арадта алейя Хафсата, фалям арджи илейка шейян». Потом я встретил Абу Бакра, и он мне сказал: наверное, ты обиделся на меня и разозлился, когда предложил ты мне выдать за меня Хафсу, а я тебе ничего не ответил. Я ему сказал: да. И он тогда сказал: فَإِنَّ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِي مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَبِلْتُهَا. Абу Бакр тогда ему сказал: мне помешало ответить тебе что-то. Почему я тебе не ответил? Не помешало ответить на твое предложение только то, что я знал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминает о ней. То есть упоминает о своем желании жениться на ней. Только это помешало мне ответить тебе что-либо, потому что я знал. Но я не мог разглашать тайну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил ее и не женился на ней, тогда бы я принял твое предложение. Хадис, который передал имам Бухари. То есть хадис указывает на то, что человек, если знает тайну кого-то, что он не должен разглашать, как Абу Бакр радиаллаху таала анху. Хадис и вывод из фикха тоже, что брачный договор состоит из двух рукнов, или точнее трех рукнов. Первый рукн – это наличие двух супругов, которые свободны от препятствий к браку. А второй и третий рукн – это иджаб и кабуль. То есть договор состоит из иджаба и из кабуля. Иджаб – это предложение со стороны кого? Со стороны вали невесты. То есть он говорит: я женю тебя на моей подопечной. Как Умар здесь говорит? Ты хочешь, я женю тебя на Хафсе. Хорошо? Кабуль, то есть прием, это уже со стороны жениха. Он говорит: я принимаю себе в жены, например, такую-то, такую. Это кабуль. Хорошо? Следующий хадис от Аиши радиаллаху та'аля анха, которая рассказала: мы все жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям находились у него. Когда он болел, они собирались, приходили, да, к нему все вместе. Никто не хотел уходить, все находились вместе, рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. И пришла Фатима. И она шла такой походкой, и мы увидели, что, то есть ее походка была точно, точь-в-точь, как походка пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Такой же походкой точно. Когда он ее увидел, то он приветствовал ее, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Мархабан бибнати, добро пожаловать, о моя дочь». Потом посадил возле себя, справа или слева. То есть это указывает на что? Указывает на любовь к дочерям, бережное отношение к ним. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда Фатима приходила, говорила: добро пожаловать, доченька, и сажал ее возле себя, вставал ей навстречу. И также она тоже, когда он приходил к ней. Потом она говорит, Айша, сумма саррага фабакат букаан шадида. А потом он что-то ей сказал, какую-то тайну, то есть тихонечко что-то ей сказал, и она начала сильно плакать. Когда пророк саллаллаху увидел, что она так плачет, то расстроился, и потом второй раз что-то ей сказал тайно. И она тогда засмеялась. Я ей сказала, чем-то выделил тебя пророк саллаллаху, все жены здесь сидят, а он тебе что-то тайно говорит, Фатиме, хорошо? Потом ты плачешь. И когда пророк саллаллаху встал и уже вышел, я, говорит, Айша спросила ее, что тебе сказал посланник Аллаха саллаллаху? Ну, потому что действительно удивительно. Плачет, потом смеется, и просто какую-то тайну ей говорит в присутствии всех других жен. И она тогда сказала Фатиме, «Ма кунту ли офшия аля расули ляхи саллаху салям сейрдагу». «Я ни за что не разглашу тайну пророка саллаху алейхи салям». То есть это шахид в этом хадисе. То есть ради чего привел имам ан-Навави хадис здесь, да, что не разглашать тайны. Когда умер пророк саллаху салям, рассказывает Айша, я снова сказала Фатиме, я настаиваю, заклинаю тебя правом, которое у меня над тобой. А право какое? Что она мать правоверных, что она жена его отца, да, ее отца. Вот этим правом я тебя заклинаю, скажи мне. Расскажи, что тогда тебе сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Она сказала Фатиме, ну сейчас я уже тебе расскажу. Когда он в первый раз сказал мне, то он сказал мне, что Джибриль каждый раз, каждый год приходил и сличал с пророком саллаллаху алейхи ва саллям Коран один раз. То есть Джибриль вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям как бы повторяли Коран каждый Рамадан. Хорошо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда первый раз Фатиме сказал что-то на ушко, он сказал, что Джибриль раньше мне каждый год один раз только мы с ним сличали Коран. Повторяли сначала до конца. Хорошо. А в этом году два раза. Два раза. И я считаю, что это не иначе, как потому, что приблизился мой конец. То есть приблизилась моя смерть. Поэтому бойся Аллаха и терпи. То есть бойся Аллаха, когда я умру, чтобы это не вызвало у тебя какого-то ропота или возмущения, или недовольства предопределением Аллаха. Нет, терпи. Отсюда мы делаем вывод, что люди, если они чувствуют, что скоро умрут, они должны своих родственников готовить к этому. Да мягко сказать, что если со мной что-то случится, бойтесь Аллаха и терпите. Хорошо? И потом сказал, «Фаиннаху ни'ма салафу ана лаки». И какой прекрасный я для тебя саляф. То есть какой я для тебя прекрасный предшественник. Тогда я заплакала, говорит Фатима, вот тем плачем, который ты видела у Айша. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел вот эту мою грудь, тогда мне второй раз сказал на ушко секрет. Сказал у Фатима, «Ама тардина ан такуни сейдата нисаиль му'мини». «О, Фатима, разве тебя не радует, что ты будешь госпожой верующих женщин?» «Аусейд это Ниса и Газель Умма» или «госпожой женщин этой Уммы». «Фадахикту дахикелли раити». И тогда я засмеялась тем смехом, который ты видела. Этот хадис, который приводится у обоих имамов, эта версия, которую мы привели, принадлежит муслимам. И последний хадис в этой главе, хадис от Сабита ан Анас, от Анаса, который сказал, то есть Анас рассказывает Сабиту. Сабит — человек, который все время сопровождал Анаса, ибн Малика. И Анас ему рассказывает. «Ата алия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ана алабу мал гильман фасалям алейна фабаатани фи хаджа фабтату аля умми». Мы, говорит Анас, играли вместе с мальчиками. Анас был еще маленький, да? Когда работал, служил, помогал пророку саллаллаху алейхи вассалям. Был у него слугой. И вот мы играли с мальчиками, и пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и поприветствовал нас, поприветствовал детей, сказал саляму алейкум. Потом послал меня по какому-то делу. И поэтому я задержался, то есть пришел домой поздно. Когда я пришел, то мама спросила меня, «Махабасак, что тебя задержало, почему ты задержался?» Я сказал, «Ба'асани Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, лихаджа». Меня послал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по одному делу. Махаджату, по какому делу? Спрашивает его мама. Кольто инна сир. Я сказал, нет, это тайна. Она мне сказала, ля тухбиранна бисири расули ляхи саллаху алейхи ва саллям ахада. Да, правильно, никому не рассказывай о тайне пророка саллаху алейхи ва саллям. И она сказала, валлахи ля ухаддасту бихи ахадан ля хаддастука бихи я сабит. И она сказала, Сабит, то есть своему, который сопровождал его, да, Сабит, который рассказал. Сабит, если бы я кому-то рассказывал, то тебе бы я рассказал обязательно, если бы я эту тайну кому-то рассказывал из людей. Хорошо? Хадис, который передал Муслим, в главе о сохранении необходимости оберегания чужой тайны, что Анас, слуга пророка, саллаху алейхи ва саллям, был отправлен пророком, саллаху алейхи ва саллям, по делу, хорошо, и потом случилось то, что случилось. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, поприветствовал детей. Это указывает на его благонравие, на высокий нрав пророка, саллаху алейхи ва саллям. Даже дети, да, маленькие дети, он дает им салям. Выводы из этого хадиса. Первое, конечно, благонравие пророка, саллаху алейхи ва саллям, и его скромность. Несмотря на его высокий статус, на его почетное положение перед Аллахом, он приветствует детей и первым дает им салям. Те, которые играют на рынках. Кто сегодня делает из нас такое? Он маленький, пусть он первый приветствует. Хорошо. Или ждем. А если не приветствуют, то проходим мимо. Еще потом ругаемся. Да, смотри, маленький даже не дает салям. Другой вывод из этого хадиса, что человеку, если он проходит мимо кого-то, то ему сунна и для него приветствовать этих людей, даже если это дети. Потому что салям — это дуа за человека. Когда ты ему говоришь салям алейк, ты желаешь ему мира от Аллаха субхану ва тааля, и он, когда отвечает тебе алейкум ассалям или алейкум ассалям, тоже делает дуа за тебя. Желает тебе мира от Аллаха субхану ва тааля. Второй плюс здесь, что если ты приветствуешь детей, то ты их приучаешь, даешь им исламское воспитание. И потом они вырастают в этом, привыкая к этому, что нужно давать мусульманское приветствие, мусульманский салям. Вырастают на этом, на этой привычке. И потом они вслед за тобой будут в течение всей жизни потом делать так, как видели от тебя. И значит, тебе будет идти награда за это. Потому что увидели от тебя пример. Потому что мы знаем, что если в каком-то хорошем деле за тобой пошли люди, показал им пример, то потом их аджр идет и тебе тоже записываться, их награды и тебе тоже записываются. Другой вывод из этого хадиса, что можно посылать детей по каким-то делам, то есть каким-то заданиям, только с условием, что он надежный, что ему можно доверить. Хорошо, если же ему нельзя доверить, то есть, например, такой ребенок совсем игривый, да, уйдет и заиграется куда-то, еще что-то, или вообще его не заботит выполнение того, что ты ему поручил, то в таком случае, конечно, на него не полагаешься, на такого ребенка. А если он надежный, тогда посылают его. Поэтому отсюда делают вывод факихи, рахимахумуллах, они говорят, что если ребенок пришел к тебе с каким-то делом от отца или от матери, или принес тебе что-то от отца и от матери, вот это тебе, вот это вам от мамы передала, или вот это вам передал папа, хорошо, то тогда ты принимаешь это. Хотя, конечно, этот ребенок, например, если у него было бы свое имущество, и он распоряжался им, дозволено ли ему распоряжаться своим имуществом ребенку? Нет. Почему? Потому что он маленький, он еще не имеет права этого делать. Но если его посылает отец или мать и говорят, вот это вот, он приходит к тебе и говорит, это вот мать, мама тебе передала, или это вам передала, передал папа, вот это, например, там, финики передал папа, или вот этот арбуз передала мама, или там вот эту одежду вам передала мама, и так далее, и так далее, тогда принимай, и не говори, этот ребенок, он, может быть, украл его у родителей, да, или еще что-то. Нет, принимай его, то есть бери по внешнему. Пятый вывод отсюда, из этого хадиса, что нужно заботиться о родителях, и о маме, и о ее состоянии. То есть, если ты куда-то уходишь, или где-то задерживаешься, чтобы сообщать родителям, сообщать маме, сообщать отцу. Если уходишь в какое-то место, куда обычно не ходишь, тогда нужно сообщать, чтобы они не беспокоились. Потому что если даже с тобой что-то случится по дороге, чтобы они знали, где тебя искать. Конечно, если ты уходишь в обычное место, куда ты ходишь каждый день, например, в мечеть уходишь, да, ты каждый день сюда ходишь, тогда не обязательно сообщать. Но если ты куда-то в необычное место уходишь, то нужно сообщать, чтобы родители были спокойны. Шестой вывод из этого хадиса, что человек не имеет права разглашать тайну другого человека. Даже своему отцу и даже своей маме. Если кто-то тебя послал каким-то делом, поручил тебе какое-то дело, и тебя отец спросил, зачем он тебя посылал, если это тайна, то не имеешь права рассказывать свою тайну. То же самое маме. Седьмой вывод здесь, это Сулейм, мама Анаса. какое она давала хорошее воспитание своим детям. И вообще сподвижница. Она поддержала здесь сына. И говорит, да, правильно, никому не разглашай тайну пророка, саллаху алейхи вассалям. Он и так, конечно, не разглашал, не хотел разглашать, но она еще поддержала и укрепила его в этом его прекрасном намерении. Другой вывод здесь – это любовь Анаса к Сабиту. Сабит, который все время сопровождал его и учился у него, и брал у него знания о сунне пророка, саллаху алейхи вассалям. Любовь его. И поэтому Сабит очень к своему ученику, поэтому Сабит много очень передал от Анаса радиаллаху анху. Поэтому Анас как говорит Сабиту? Сабит, если бы я кому-то рассказывал эту тайну, то я бы тебе обязательно рассказал. То есть выражает тем самым как бы любовь, да, к своему ученику. И это указывает на любовь между Анасом и его учеником Сабитом. Отсюда мы какой можем сделать вывод, что между учителем и учеником должна быть любовь, должны быть хорошие отношения. Взаимно причем. Потому что ученик принимает от учителя, если любит его. И учитель тоже, если ученик любит его, или он любит ученика, то тогда он хочет учить его. Тогда ему приятно учить его, тогда он передает ему знания. Если не любит, тогда не передает ему, и тогда много уже внимания на него не обращает. Поэтому важно, чтобы между учителем и учеником были хорошие отношения и любовь. Это приведет потом к большому благу. Это что касается этой главы, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.